Спать, сидя в креслах, Макс не умел. С проблемой сна он сталкивается каждый раз, когда летит куда-то в самолете на большие расстояния. Все пассажиры спокойно дремлют в креслах, полулежа на спине. Но Максимилиан категорически не может заснуть в такой позе. Ему все время кажется, что его голова излишне наклоняется в сторону, и это грозит ему преждевременной асфиксией. Поэтому усилием воли он постоянно поддерживает определенное мышечное напряжение шеи и просто не может уснуть. Так происходило и сейчас. Хотя шезлонги куда удобнее кресла в самолете, но нормально заснуть ему в них так и не удалось. Как он ни старался устроиться поудобнее, одновременно пытаясь не разбудить остальных домочадцев, ему это не удалось. Но под утро усталость взяла свое, и Макс провалился в дрему. Вывело его из которой предупреждающее рычание. Метеор был хоть и генно-модифицированным и очень умным псом, но все равно оставался собакой, со всеми присущими родовыми признаками, в том числе и поведенческими реакциями. Макс огляделся в поисках причины беспокойства собаки и заметил в кустах за забором Гордона, держащего в руках радиоприемник. Гордон как-то осунулся, даже больше, чем обычно, хотя возможно, что это просто эффект от утреннего рассеянного света. Его редкие волосы были всклокочены, а глаза мутны. Заметив, что Макс смотрит на него, сосед оживился. «Макс!» — тихим голосом, чтобы не разбудить остальных, начал Гордон.
«Тут по радио сегодня объявили, что новые толчки уже не ожидаются, хотя и остается небольшая вероятность повторения. Власти объявляют режим чрезвычайного положения всем, кроме сотрудников спецслужб и коммунальщикам, занятых в ликвидации последствий, предписано оставаться по домам. Школы не работают, офисы, банки — все закрыто. Да и передают, что мост «Золотые ворота» повредило, и он тоже закрыт». На словах о закрытой школе оживился Томас. Он не только проснулся, но и, подняв руки в воздух, триумфально прокричал нечто наподобие «Яху!», а затем уронил голову обратно и засопел, как и прежде. Макс с нескрываемым удивлением уставился на сына. Вероятно, находясь в состоянии тревоги, одна часть его мозга бодрствовала, и именно она подала сигнал на выражение радости.
«Да, хорошо, жена стряхнула сегодня».
Все так же тихо, стараясь никого не разбудить, резюмировал Гордон. «Да, неплохо. Это мое первое землетрясение, и, если честно, то мне до сих пор не по себе. Хотя дом выдержал, и это хорошо.
Ну, а я уже не впервой. Но все равно жутко. И я не могу тут с вами не согласиться».
«А что насчет аэропорта?»
«Да тоже закрыт. Я думаю, что пассажирские рейсы будут отменены как минимум дня три еще, не меньше. Будут военные транспортники принимать, да и все».
«Ну а вы-то как там у себя? Что пострадало?»
«Макс, вы не поверите, упал с подставки телевизор. Экран вдребезги. Но не знаю, работает или нет. Питания-то нет. А у этих современных плоских телевизоров и не понять. Бывает экран битый, но все работает. А бывает...» Виола заворочилась, стараясь улечься удобнее. «Ой, я пойду лучше, а то перебужу всех».
Старик шурша скрылся за изгородью. Как интересно. Тряхнуло, вырубило свет, пожары. Хорошо бы знать, а что там в лаборатории на острове? Подумал Макс и начал высвобождаться из объятий супруги. Спустя какое-то время ему это удалось, и он, взяв смартфон Виолы, лежавший тут же на земле под шезлонгом, отошел в дальний угол сада. Метеор, как верная собака-компаньон, проследовала за ним. Его смартфон остался в доме, но он отлично помнил номер лаборатории. Несколько легких касаний экрана и небольшое ожидание. Но вместо длинных или коротких гудков железная леди сбивчиво ответила, что связь с данным направлением отсутствует из-за аварии. В изумлении и предчувствуя что-то неладное, он набрал номер еще раз, затем еще и еще раз. В конце концов ему пришлось подняться в дом, отыскать свой телефон и попробовать набрать на мобильные лаборантов. Но ни телефон Льюиса, ни аппарат Фрэнки не отвечали. Вернее, уже другая железная леди отчетливо информировала клиента, что оба аппарата находятся вне зоны доступа. Полученные результаты встревожили Макса еще больше. Он сел на травку и прислонился к столбу забора. Его мозг с утроенной силой старался просчитать возможные варианты событий того, что могло произойти с лабораторией, почему ни один из телефонов не отвечает, что вообще происходит. В голове мелькали мысли и их обрывки, но лучше от этого не становилось. Повертев телефон в руках, он набрал номер профессора Шпигеля. Сигнал проходил, и это уже радовало. Но трубку никто не брал. «Ах, да, утро же раннее», — спохватился Макс и уже собирался положить трубку, но на той стороне неожиданно ответили. Причем ответил не он, а какой-то женский голос. «Алло, а будьте, пожалуйста, добры позвать к телефону профессора». Макс растерялся, когда ответил не Шпигель, а кто-то еще.
«А его...» — в трубке послышались всхлипы, затем прочищаемый нос. «Его нет. Он погиб. Сегодня».
«Как погиб?» — в недоумении осведомился Макс.
«Это Марша, его дочь».
Опять всхлипы с той стороны.
«Наш дом сгорел сегодня. Отец не смог выбраться, видимо, так и задохнулся дымом».
«Какой ужас!»
«Да, пожарные приехали, хоть и быстро, но отца уже было не спасти».
«Мне искренне жаль. Новость о гибели Шпигеля просто убила Макса. Какой-то металлический и очень холодный штырь пронзил его от плечей и до самого копчика».
«Да мы и сами не ожидали. Все так внезапно произошло. Вчера еще немного повздорили из-за трат на новый дом, а тут старый взял и сгорел. Мать вообще рыдает с самого утра».
«Примите мои соболезнования. Мне искренне жаль. Искренне. Мы тоже были близки с профессором, работали вместе. Это Максимилиан Адамский».
«Да, я вижу. Номер определился. Простите, мне надо идти».
На той стороне дали отбой, а Макс так и продолжал сидеть, вперевшись в пространство перед собой. И неизвестно, сколько времени его могучий ум прорабатывал бы варианты произошедших событий, либо упирался бы все время в одну и ту же проблему, отказываясь воспринимать все произошедшее. Но из состояния внутренней задумчивости его вывела Виола.
«Слушай, мне там без тебя холодно одной. Пошли спать, а то полночи не спали».
Потянула она его за рукав. «Погоди», — вставая, произнес он. «Мне нужно что-то сказать, в чем-то признаться».
«А это не может подождать до немного более позднего времени?»
«Нет, сейчас надо». Так и не сумев поднять мужа, она сама села рядом с ним. Трава оказалась мокрой и холодной. Утренняя роса уже успела выпасть из прогретого днем ранее воздуха.
«Ну, я слушаю».
Макс набрал в грудь воздух, задержал дыхание, затем все выдохнул обратно. «Слушай, тут все сложно», — начал он в совсем несвойственной ему манере. «Тут такое дело. Я украл деньги». Виола только хотела что-то сказать, но он остановил ее знаком. «Погоди, не перебивай. Очень сложно для меня говорить. Да, я украл деньги у инвесторов, вложивших деньги в лабораторию. И сделал это не один, мне помогал профессор Шпигель». Виола сидела молча и внимательно слушала. Сон как рукой сняла. Из последующего объяснения она узнала, что ее муж действительно гений. И только благодаря его уму удалось провернуть всю схему, хотя кому-то она покажется банальной. Они с профессором исполнили аферу с резервным питанием в лаборатории на острове. Там требуется постоянное питание для поддержания низкой температуры и работы магнитных ловушек. К лаборатории подведено два независимых энергоканала, но она имеет еще и свой собственный резервный источник. Этот источник работает на самых современных литий-цинковых батареях. Они имеют одну из самых высоких плотностей хранения энергии среди аккумуляторов других систем. Когда есть электроэнергия, они заряжаются, а когда она пропадает, они должны несколько суток питать все оборудование лаборатории. Но мужу удалось создать еще более емкие батареи на все той же технологии. Он применил квантовый эффект туннелирования, в результате чего емкость повысилась или должна была повыситься почти в 10 раз. Но технология не была согласована. Не была как следует проверена. Более того, по всем документам они закупали обычные батареи, которых требовалось в несколько раз больше, чем было поставлено реально. А подрядчиком была как раз компания профессора. А дабы обман не всплыл, они ставили муляжи вместо батарей. «Вот, профессор умер, сгорел. Теперь я остался один».
«И сколько же ты стырил?» —
Виола зевнула. «1,5 миллиона на нас двоих». Супруга от удивления присвистнула.
«Ты у меня не просто гений, а криминальный талант. И где же деньги?»
«Лежат на моем счете в Швейцарии. Вот неделю назад платеж прошел. Я все беспокоюсь, что вдруг это из-за меня все произошло». Макс провел рукой, как бы показывая, что все потенциальные разрушения в городе — это все его рук дело.
«Да брось!»
Виола еще раз зевнула, только теперь она ощущала себя женой богатого человека.
«Помнишь, я говорила тебе о проворовавшемся сотруднике у себя на работе?»
«Да, помню», — понуро ответил Макс.
«Ну так вот, это я сливала информацию и продавала китайцам. Размах у меня, конечно, не такой. Вместе мы смогли утянуть только 150, моих из них сотка. Но он меня не знал и думал, что я сама из Китая».
Макс ошалело посмотрел на супругу, подумал секунду, а затем крепко ее обнял и поцеловал в лоб. Семья Адамски все же рискнула вернуться в дом, хотя и оставила все двери открытыми настежь. Впрочем, Томас с Виолой не отходили далеко от выхода, а заодно остерегались высокой мебели, расставленной по дому. Макс рассказал им о небольшой спасательной операции, которую он смог провести ночью, поэтому Томас и Виола с настороженностью проходили мимо крупных шкафов, которые возвышались в том числе и на кухне. Они завтракали, рассевшись вокруг кухонного стола, поскольку электричества до сих пор не было, пришлось запастись остатками воды из водопровода, давление в котором все еще держалось, да довольствоваться обычным тостовым хлебом с джемом. Неподжаренный хлеб забивал зубы и небо, и скорее напоминал какой-то вязкий клейстер, а не нечто съедобное. Но, по крайней мере, это был источник калорий, а умереть с голоду в планы Адамски как-то не входило. На удивление всего семейства, Метеор с удовольствием уплетал хлебные ломти вслед за хозяевами, но совершенно игнорировал специальный собачий корм. «Ничего, ему можно», — по-хозяйски разрешил Макс и потрепал пса по загривку. Удивительно, как собака вписалась не столько в интерьер их дома, сколько именно в их семью. Казалось, что он жил с ними годы, и они понимали друг друга с полуслова. Возможно, что так подействовала пилюля верности, которую выдали во время покупки, а может быть, все произошло и само собой, как говорится в таких случаях, естественным образом. «Слушай, а ты дала Метеору ту самую пилюлю, которую вручили нам во время покупки?» Макс старательно разжевывал клейкий хлеб с кусочками абрикоса в джеме, стараясь не оставлять его на зубах.
«Какие?»
— Виола сделала вид, что не поняла. «Ну, те самые, которые нужно давать, чтобы животное привыкло и полюбило своих хозяев. Ты что, забыла?» Ответ супруги очень удивил главу семьи.
«Нет, не давала. По-моему, он вполне и так прижился».
«А такое впечатление, что дала. Он как привязанный за нами ходит. Прямо как будто мы вместе прожили целых 20 лет».
«Ну, не преувеличивай. Хотя действительно он совсем ручной и считает нас своей стаей. Я читала про такое поведение собак. Они принимают хозяев в стаю, а самих их считают небожителями. Это все из науки этологии».
Макс только было хотел что-то возразить, как из приемника оповещения об угрозах опять раздался неприятный писк. Он вскочил, подбежал к нему, перевернул, будто не веря своим глазам, а затем скомандовал «все на улицу, все из дома». Но командовать не было нужды. Вся семья и так поспешила выбраться из строения, даже не дожидаясь команды отца. Они остановились на лужайке метрах в 3 от дома и уставились на него, ожидая новых толчков, падения мебели, стен и их налаженной жизни. Но ничего не последовало. Даже не было слышно убийственного гула, как в прошлый раз. Макс с трясущимися руками вытянул из кармана штанов свой телефон. В прошлый раз он его проинформировал об угрозе землетрясения, а что на этот раз? Но экран телефона оставался темным после всех попыток нажатия на кнопку включения.
«Цунами и наводнение!»
— прокрипел голос из-за ограды.
«Сосед, вы меня напугали!»
Виола аж подпрыгнула от неожиданности.
«Наводнение? Цунами? Ведь вокруг у нас же горы!»
Макс недоумевал.
«Ма, что такое цунами?»
Томас потянул Виолу за рукав кофты.
«Но мы же в долине, которая примыкает к заливу», — начал было объяснять Гордон.
«Да, точно. Волна цунами ударит по побережью, явно не повезет маленьким городкам типа Санта-Крус и им подобным. Но высокая вода может добраться и сюда». Макс начал понимать механику стихийных катастроф.
«Сынок, цунами — это огромная волна, что идет в океане. Может топить морские суда и разрушать прибрежные города. Но мы за горами, она нас не достанет. Хотя волна может быть высотой с наш дом и даже выше».
Виола дала ответ своему сыну в манере терпеливого наставника. «Да, наш район не пострадает сильно, но водой зальет. А вот тем, кто живет ближе к заливу, может потребоваться эвакуация. Так сказали по чертовому радио». Сосед еще раз пнул свой радиоприемник, который ответил недовольным шорохом, и притих.
«Гордон, у вас там все в порядке вообще? Еда есть?» — спросила Виола.
«Да, вроде все нормально. Меня тоже должны были эвакуировать через несколько часов или, может быть, завтра. По крайней мере, такой пункт есть в моем контракте. Продукты есть, моя сиделка всегда их приносит с изрядным запасом».
Сосед ушел, скрылся в зарослях.
«Да, вот у нас шаром покати. Хлеб мы почти доели, а в холодильнике осталась только растаявшая пицца. Собака, думаю, что ее слопает, а вот мы навряд ли».
Виола, как хорошая хозяйка, точно подметила ситуацию и вытерла руки от хлебных крошек о свою махеровую фиолетовую кофту.
«Зато у нас много собачьего корма!» — прокричал Томас, наверное, довольный, что не нужно ходить в школу, да и столько приключений за раз выпадают не каждому мальчишке.
«Не, собачью нельзя, там же генные модификаторы и прочие вирусы. Нам надо бы съездить в магазин за продуктами», — предложил неожиданно для себя Макс и посмотрел на Виолу.
«Да, обязательно. Уже утро, и они должны быть открыты. А еще я очень хотела бы забрать сестру к нам сюда. Она живет близко к заливу, да и дом у нее полуразрушенный. Вдруг затопит. Переживаю».
«Сестру, конечно, можно, но, как я понимаю, мост закрыт, да и подъехать к нему будет непросто. Поэтому ехать придется вокруг залива, это ж полдня пути».
«А как же паромы?»
«Да какие паромы? Ничего не работает. Всем приказано сидеть по домам».
«Да, точно. Дай-ка я ей наберу».
Виола вытянула свой мобильный из свободных домашних шаровар и набрала номер. Ее преимуществом было то, что она не гонялась за всеми новомодными гаджетами так, как делал ее супруг, поэтому и мобильный у нее был не самый смарт, а оттого заряд держался уверенно и долго.
«Ну что, Томас, не страшно тебе?» — начал поддерживающий разговор Макс, пока супруга занята болтовней с сестрой. «Да что ты, пап, все просто супер!» Мальчик светился от радости. «У меня есть собака, мне не надо ходить в школу, я видел землетрясение, и еще будет наводнение, это же круто!»
«Да, но не забывай, это может быть опасно, смертельно опасно. Люди иногда гибнут в таких ситуациях. И этот город разрушался до основания, а некоторые другие смывало с лица земли. Так что это не совсем развлечение, помни об этом, сын».
«Да ладно, пап, все равно круто!»
«Ребята, сестра посылает сигналы бедствия». Лицо Виолы выражало крайнюю взволнованность.
«Что случилось?»
«У них уже началось наводнение. Дома, расположенные близко к заливу, уже скрылись под водой. Но они и на холме, и вроде бы до них не дойдет. Но на всякий случай они уже перелезают на крышу».
«Так, дай мне немного подумать».
Макс углубился в размышления. Виола и Томас молча наблюдали за тем, как их отец, полуприкрыв глаза, что-то бормотал. Наконец он закончил вычисление и вернулся в реальный мир.
«Так, если вода уже дошла до их дома, то значит и большая часть города около залива уже затоплена. Примерно прикинув, с какой скоростью может двигаться наводнение, то я могу сказать, что у нас около 20-30 минут времени, прежде чем тут тоже все затопит. Но я не думаю, что тут будет глубже, чем по колено. Но вот с дорогой вокруг залива может быть совсем худо. Там можно и утонуть, хотя, с другой стороны, вода обычно отступает через несколько часов. Я предлагаю немедленно выдвигаться за продуктами».
«А потом поедем за сестрой, и уже тогда вернемся домой».
Виола упорно настаивала на спасении родственников.
«А потом, после продуктов, оценим обстановку. Я не хочу застрять в машине со своей семьей где-то на улице вокруг плавающих автомобилей», — спокойным голосом продолжил глава семьи.
«Круто!» — все не унимался Томас. «На сборы 5 минут. Берите сумки, наличные и в машину».
Семья исчезла в доме, а Томас с Метеором побрел к своему автомобилю, припаркованному на улице, попутно декламируя стихотворение под нос.
Нейтрино, крохотные тени, отринов, массу и заряд не признают закон общения, взаимодействий и преград. Они по всей Вселенной шарят, не поступаясь прямизной.
«Что это ты тут читаешь?»
Семья оказалась быстрее и проворнее, чем он ожидал, а Виола ни разу не видела мужа столь романтичным.
«Ну, это стихотворение Джона Апдайка. Если мне не изменяет память, называется «Космическая наглость». Ты знаешь, мне кажется, что это я спровоцировал это землетрясение».
«Макс, не начиная, но, по крайней мере, сейчас».
«Я не договорил, и мне все равно, даже если это я его спровоцировал».
«Люблю тебя».
Виола сложила губки трубочкой для виртуального поцелуя.
«А сейчас поехали быстрее. Может быть, и к сестре успеем».
Захлопнув двери седана, семья Адамски оказалась в привычной и хорошо знакомой обстановке. И в безопасности. Даже метеор свернулся калачиком на полу около заднего сиденья. Казалось, что никакого землетрясения не было, никакой угрозы наводнения тоже нет. Просто семья собралась утром на машине за покупками. Обстановка за окном ничем не отличалась от того, что они могли наблюдать недели ранее или вообще в прошлом году. Улочка, на которой жили Адамски, не была торговой, только отдельные домики мирных обывателей. Даже арабских магазинчиков у них не было. Вот и сейчас ни единого человека, ни единого признака того, что тут еще есть люди. Двигатель привычно заурчал, машина тронулась. Они решили не ехать в большой супермаркет, а зарулить в самый ближайший продуктовый магазин. Седан выехал из микрорайона и начал двигаться на небольшой скорости по более широкой улице. Иногда бетонное дорожное покрытие разрезали неглубокие свежие трещины, поэтому быстро разгоняться Макс не хотел. Края трещин могли запросто пробить резину или погнуть колесный диск. И вот именно на этой улице происходило что-то не совсем привычное. Тут было много пешеходов, кто-то куда-то шел, кто-то бежал, в двух местах виднелись брошенные автомобили, одним словом, движуха непонятная и немотивированная. На одном из перекрестков стояла полицейская машина, возле нее и вокруг нее лежало несколько людей, своим видом очень напоминавших трупов. А самих полисменов видно не было. Люди вжимаются в стены, перебегают от одного укрытия к другому. В какого-то бедолагу вцепилась собака, возможно, полицейская, а тот вяло от нее отбивается. Везде набросаны бумажки, какой-то непонятный мусор. Некогда, если не респектабельный, то вполне приличный район, превратился всего за одну ночь в настоящее гетто для иммигрантов или беженцев. Даже мелкие магазинчики все закрыты, а у витрин некоторых стоят хозяева, вооруженные какими-то палками и металлическими скобяными изделиями.
«Что происходит?»
Виола крутила головой и не верила своим глазам.
«Не знаю, как будто тут какие-то беспорядки прошли, а у нас там так спокойно».
«Томас, заблокируй двери, живо!»
Семья продвигалась все дальше и дальше по улице, и вот уже впереди показался магазин, к которому они стремились. Но поперек дороги стояла полицейская машина, а рядом — армейский грузовик. Около автомобилей находилось трое полицейских в полной боевой выкладке, а заодно несколько военных с автоматическими винтовками. Гражданских вокруг ни единой души. Один из полицейских поднял руку и жестом приказал остановиться. Макс повиновался. «Дорога закрыта. Вам придется вернуться к себе домой», — вежливо произнес полицейский в приоткрытое окно водителя.
«Но мы хотели купить продуктов вот в этом магазине», — Макс показал пальцем за спину полисмена. «Можно мы проедем?»
«Сэр, магазин закрыт, и у меня приказ не пропускать никого далее этого перекрестка. В экстренном случае я могу применить оружие. Вам следует вернуться туда, откуда вы прибыли, и оставаться там до особого распоряжения. Скоро по улицам будут курсировать патрули, и лучше никому не попадаться на их пути».
«Я вас понял, подчиняюсь. А что в том направлении?»
Водитель махнул себе за спину в сторону залива. «Можно передвигаться, воды там нет?»
«Я не владею такой информацией, но, по моим сведениям, пик наводнения произойдет сегодня. Но здесь никому ничто не угрожает. У меня приказ, сэр!»
Тон полицейского стал настойчивым.
Ничего не оставалось делать, как развернуться назад и еще раз проехать по улице, на которой происходило что-то маловразумительное.
«Может быть, нам стоит сразу поехать к сестре?»
Виола грызла ногти от переживания. «Не думаю. Наверняка где-то там по дороге опять будет стоять патруль и никого не будет пропускать. Плюс еще патрули от мародеров. Если кого заметят, то пристрелят и даже не спросят, как звали». Они бы продолжали спорить еще долго, но уже около поворота на их улицу машина въехала в воду. Плавный поток полупрозрачной воды бурлил и продвигался со стороны залива, неся на себе ветки, мелкие бумажки и окурки. Макс заложил лихой маневр и с небольшим заносом в набежавшей воде повернул на улицу, где они проживали. Машина прибавила ход, но вода бурлящим потоком неотступно следовала за ними. Уклон в этой части города был небольшим, поэтому вода поступала быстро, хотя и покрывала землю лишь небольшим слоем. Доехав до входа в свой дом, они быстро выскочили из автомобиля и вбежали на крыльцо. Уже через каких-то полчаса вся лужайка и все пространство вокруг дома покрылись тонким слоем воды.
«Я позвонила сестре еще раз». Виола вышла из глубины дома к своим мужчинам. «У них вроде бы все в порядке. Вода не дошла до их места и уже пошла на убыль, так что они вполне подождут».
«Не знаю, как у твоей сестры и ее мужа, но у нас вода пока держится. Тут нет большого уклона, посему она может стоять и стоять», — подтвердил муж, в то время как сын и пес резвились по щиколотку в воде на бывшей лужайке. В случае наступления чрезвычайного события в виде природной катастрофы или рукодельной аварии спецслужбы США работают очень жестко и эффективно. Им на это дается полное право местным и федеральным законодательствам. Ради поддержания порядка полиция может применять оружие, а местные власти привлекают армию и резервистов. Те же подчиняются приказам своего командования и не смеют его нарушать. Вот что значит выправка и субординация. А вот с гражданскими сложнее. Одни из них становятся на сторону власти, организуют отряды для помощи соседям или для наведения порядка. А вот другие же пользуются безнаказанностью и стараются урвать все, что плохо лежит. Хотя и то, что лежит хорошо, они и силятся унести к себе. Такие люди обычно не думают на два шага вперед, как только происходит что-то, что выводит их жизнь из разряда ежедневной рутины, как тут же начинаются грабежи магазинов и лавок, межэтнические и межконфессиональные разборки. Именно вот против таких и объединяется вся остальная нация. И все было бы здорово, если бы не коррумпированные политики, которые воруют бюджетные средства, надеясь на то, что ни экстренные запасы продовольствия, ни надувные лодки или палатки для оставшихся без крова не понадобятся, по крайней мере, во время их службы. Но вся нация в едином порыве старается помочь пострадавшим, ведь ничто человеческое не чуждо и американцам, даже несмотря на все страховые компании, фонды и главенство частного права над приматом общественного.